Есть два пути для того, чтобы креститься. Можно это сделать в бассейне. Вы заходите в воду и опускаетесь в нее, а затем выходите из воды. Так выглядит водное крещение. Ну а также есть путь Ниагарского водопада. Помню, что когда я впервые увидел Ниагарский водопад, то сказал себе, что ни секунды нельзя провести под ним, чтобы не промокнуть насквозь. Так выглядит крещение Духом Святым. Везде, где оно описывается, сказано, что Дух Святой сходил на учеников с небес. Итак, мы говорим о двух крещениях. Водное крещение — это когда вы входите в воду и погружаетесь с головой, а затем выныриваете. Крещение Духом Святым — это когда вы встаете под Него, и Он сходит на вас, но в любом случае вы полностью погружены, а не частично. Вас не обрызгали, но погрузили полностью. Интересно, что каждое из четырех Евангелий особо утверждает, что Иисус Христос будет крещен и будет крестить Духом Святым. Немного внимания уделяется этому. Мне хочется зачитать четыре отрывка из Евангелии. Первое — это Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня». «Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Далее в Евангелии от Марка, 1 главе, 8 стихе, мы также читаем видение. Иоанн Креститель говорит, «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Затем в Евангелии от Луки, 3 главе, 16 стихе, изложен следующий вариант. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». А в Евангелии от Иоанна 1 главе, 32 стихе, это часть официального представления Иисуса, Его предтечей, Иоанном Крестителем. В каждом из описаний, во всех четырех Евангелиях, утверждается, что Иисус будет крестить всех Святым Духом. Евангелие от Иоанна дает более подробное описание в 29 стихе. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». И он продолжает далее в 33 стихе. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иоанн говорит о трех вещах. Это Агнец Божий, это Сын Божий, это Тот, Который крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Хотя об этом говорится лишь в одном Евангелии. Но во всех Евангелиях Иисус назван тем, Который крестит Духом Святым. Именно об этом нам должно быть хорошо известным. Замечательно знать, что Он наш Спаситель, знать Его как Агнца Божьего, но это не единственное. Также очень важно познать Его персонально и лично, как того, Который крестит Святым Духом. После завершения земного служения Иисуса, Его воскресения, мы читаем в книге Деяний, 1 главе, 4 и 5 стихах о том, что Христос повторяет свое обещание. Трудно переоценить, насколько часто данное обетование повторяется в Евангелиях. Иисус говорит следующее в 4 и 5 стихах 1 главы Деяний. «И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего «Будете крещены Духом Святым». Иисус аккуратно и точно повторил слова, которыми был представлен Иоанном Крестителем, о том, что он будет крестить Духом Святым. Почти все, кто комментировал Библию, единодушно согласны с тем, что исполнение данного обетования записано в Деяниях 2 главе, с 1 по 4 стихи. В истории о дне Пятидесятницы. Я зачитаю этот отрывок из Библии, а затем коротко объясню, о чем же тут идет речь. С 1 стиха 2 главы Деяний. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть, как Дух им давал проговорить. Мы видим три фазы в произошедшем явлении. Во-первых, это было крещение. Святой Дух сошел свыше и наполнил их. Все место, где они находились, переполнилось свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Святым Духом. Происходящее не носило избирательный характер. Все, кто участвовал в данном событии, имел персональную долю в этом. И в-третьих, имело место переполнение. Это было сверхъестественное вытекание от внутреннего наполнения. Мы можем найти подтверждение данного принципа в Евангелии от Матфея, 12 главе, 34 стихе. Прочитаем заключительную часть этого стиха. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я представляю себе это так. Когда сердце переполнено, то оно изливается через уста в речь. В Новом Завете есть несколько отрывков, где описаны люди, исполненные Духом Святым. Я просмотрел каждый стих об этом и могу сказать, что следующее, что происходило затем, было речью человека. Пророчеством ли, говорением ли на иных языках или чем-то еще? Это вселенский принцип «из-за избытка сердца», говорят уста. Когда сердце переполнено, тогда избыток истекает сквозь уста речью. Именно так и произошло в день Пятидесятницы. Когда они исполнились Духа Святого, то все стали говорить иными языками, по мере того, как Дух Святой давал им провещевать или проговорить. Очень важно понимать, что в этом вопросе Богу и человеку необходимо взаимодействовать. Бог наполнил их, но они стали говорить. Дух Святой не говорил сам по себе. Люди говорили на данном Святым Духом языке. Многие годы я находился в пятидесятническом течении и слышал, как мне говорили, что хотят, чтобы Бог сам все делал. Один мужчина даже был в ожидании этого на протяжении 25 лет, думая, что Бог сам все сделает. Я ему объяснил, что он прождет всю свою жизнь, потому что Бог поступает в соответствии с Писанием. А он исполняет свою часть, а мы должны выполнять свою. Человек говорит, а Бог дает язык. Но Бог никогда не будет говорить за нас. Все они стали говорить, когда Дух Святой давал им провещевать. Скажу вам, что это правда, что они ожидали прихода Святого Духа в день Пятидесятницы. После этого события нет ни одной записи о том, что кто-либо ожидал Духа Святого, уже данного ему. Теперь я поделюсь немного тем, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, 1 главе, в стихах 21 и 22, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наших. Павел пишет здесь о двух моментах. Дух Святой запечатлел нас и является залогом. Послание к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует подобный язык. Давайте откроем послание Ефесянам, 1 главу, 14 стих, и прочитаем с 13 стиха. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Залог — это аванс, поэтому крещение Духом Святым, которое является видимым, явным, и не происходит незаметно внутри вас, и остается незаметным для окружающих, но заметно и слышимо для всех. Павел описывает две составляющих в нем — печать и залог или аванс. Прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу, но эта печать публично заявляет о вашей принадлежности Ему. Он поставил ее на вас. Не знаю, помните ли вы те дни, когда мы использовали заказную почту для отправки? Конверт нужно было опечатать горячим воском. Помните эти дни? А потом выставили штамп на него. Так же поступил с нами и Дух Святой. Это печать горячим воском со штампом самого Иисуса Христа на нашем духе. Так вы стали отделены. И, как вы понимаете, заказная почта обслуживалась особым образом. За ней внимательно следили. Когда вы были крещены Святым Духом, то стали как заказное письмо. Вам уделяют особое внимание прямо из небесной канцелярии. Второе слово, которое требует нашего внимания, это «аванс» или «залог». Я нахожу интересным рассмотрение этого вопроса с лингвистической точки зрения. На иврите это слово звучит как «арабон», а на арабском «арбон». На суахили как «арабули». Я хочу сказать, что то же самое слово присутствует в разных языках. И я говорил на арабском языке, когда много лет назад жил в Иерусалиме с моей первой женой. И я никогда не забуду, как в 1947 году мы переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам понадобилось приобрести материал для штор. Мы поехали в старую часть города, где нашли торговца материалами для занавесей. Мы увидели у него именно то, что искали. Я привожу этот пример, чтобы у вас появилось представление. Нам нужно было 20 метров ткани. Метр стоил $5. Нам нужно было заплатить $100. Когда мы сказали тому человеку, что у нас нет всей суммы с собой, но мы дадим ему $20 авансом, на арабском это называется «арбон». Мы сказали ему, что так как мы отдаем ему залог, то он должен помнить, что этот материал принадлежит нам. Он должен был отложить наш материал в сторону и не продавать кому-либо другому, потому что он был наш. Наш аванс также был гарантией того, что мы вернемся обратно и заберем материал. Именно так и выглядит крещение Духом Святым. Иисус отдает аванс за нас и отделяет нас для себя самого. И никто другой не может нас искупить. Также это значит, что Он вернется, чтобы забрать нас. И Он вернется с остатком оплаты, после погашения которого мы будем полностью Его. Не замечательный ли это образ того, что же такое крещение Духом Святым? Итак, что же такое печать? Позвольте спросить вас. Это вопрос, вызывающий споры. Как заинтересованное лицо, хочу сказать, что Новый Завет упоминает лишь одну печать. Она проявляется говорением на иных языках, как Дух дает вам провещевать. Я знаю, и, возможно, многим это также известно, что есть различные культы по всей земле, где люди говорят на иных языках. Это проявление пугает многих, но я хочу прояснить кое-что. Иисус сказал, что если мы являемся ребенком Бога и попросим у нашего Отца Небесного кусок хлеба, то Он не подаст нам змею. Другими словами, если мы просим что-то верное, то у нас есть письменное подтверждение Бога о том, что мы получим верное. Так что не бойтесь. Но если вы не являетесь ребенком Бога, то это обетование не исполнится. Необходимо быть ребенком Бога. Иисус сказал нам, что если попросим Духа Святого у Небесного Отца, то Он даст нам просимое. Печать — это то, что мы можем увидеть, заметить, и она очевидна всем. Печать не может быть тайной, иначе она не исполняет своей роли и цели. Печать, как написано в Деяниях 2 главе, проявилась в говорении на иных языках, как дал им провещевать Дух. Теперь я перечислю четыре вещи о тех людях. Во-первых, это была печать, которую получили сами апостолы. Они пережили ее. Иисус заповедал им ожидать в Иерусалиме, пока не исполнится обетование Божие. Они ждали 10 дней, и пришел Дух Святой с иными языками, которых им не нужно было больше ожидать. Так они приняли печать в свою жизнь. Во-вторых, данную печать они приняли и в остальных. Мы увидим это в Писании чуть позже. В-третьих, они не просили больше ни о какой другой печати. Я повторю эту мысль, так как она очень важна. Много лет я встречаю людей, которые спрашивают меня о том, как им узнать, крещены ли они Святым Духом. Они рассказывают мне о различном пережитом собственном опыте, о том, что они молятся и ищут Бога, но все же не уверены в том, как им это узнать. Вы можете узнать это, когда принимаете печать. Впервые начав говорить на иных языках, как вам дал провещевать Дух, вы получили ее. В этот момент вы приняли личность внутри себя. Я повторю эти три вещи. Дух Святой — это печать, поставленная на апостолах. Печать, принятая в других, и они больше никогда не просили ни о какой другой печати. Запомните это. Добавлю, что Новый Завет не предлагает нам никакой другой печати. Нет иной альтернативы. Посмотрим теперь на слова Иисуса в Евангелии от Луки, 24 главе, 52 и 53 стихах. После своего воскресения Иисус прощается со своими учениками и говорит... Вы знаете, много людей делились тем, как были счастливы и радостны, как они славили и хвалили Бога непрерывно. Так проявлялась эта печать, но это не в согласии с Новым Заветом. Но это прекрасно, быть наполненным радостью. Замечательно хвалить Бога, но это не печать Нового Завета. Я расскажу вам, как я об этом узнал. После воскресения Иисуса, в конце Евангелия от Луки, когда Он был вознесен на небо, написано, они поклонялись Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они были наполнены великой радостью, постоянно хваля и прославляя Бога. Но в то же время на них еще не было печати. Они не получили ее до дня Пятидесятницы. Иисус наказал им ждать ее. И они не ждали более положенного им времени. После того, как сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, пришел конец их ожидания. Я обнаружил один случай, описанный в Деянии, который показывает сказанное мной очень ясным. Давайте вместе откроем 10 главу. Все мы знакомы с историей о том, как Петр был сверхъестественно направлен в дом Корнилия. Он не хотел идти туда на самом деле. Считалось неправильным для него, как для еврея, войти в дом язычника и там вкушать с ними пищу. Но Бог принудил его так поступить. И он пошел туда вместе с другими шестью еврейскими верующими. Ему нужны были свидетели. И когда Петр разговаривал с ними об Иисусе, это описано в Деяниях 10 главе 44 стихе, когда Петр продолжал еще свою речь, Дух Святой сошел на всех, слушающих Слово. Интересно то, насколько далеко он зашел в своей проповеди. В предшествующем стихе он говорил, О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. И простодушные люди в доме Корнилия поверили сказанному и приняли прощение грехов. И как только они приняли прощение грехов, Дух Святой сошел на них. Понимаете, написано, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что все они пришли туда с уверенностью, что Евангелие было дано лишь евреям. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но когда они услышали, как язычники заговорили на языках, то все встало на свои места. Они не могли больше спорить с этим. Они услышали, как те говорили на языках и величали Бога. У них не было иного доказательства, и они не просили иного доказательства. Сегодня кто-то скажет, но им стоило побыть рядом недель этак шесть, чтобы увидеть, приносят ли они плод. Но те так не поступили. Видите ли, мы не говорим о плоде. Мы обсуждаем сейчас дар. Есть две главные идеи, и обе они чрезвычайно важны. Дар получается в одной процедуре. Плод приносится в размеренном процессе роста. Некоторые из вас недавно праздновали Рождество. У вас в домах наверняка есть елка. Ведь так? Я прав? На елке и под елкой мы помещаем подарки. И люди, для которых подготовлены эти подарки, подходят и берут их. И на этом все. Подарок принимается единожды. А плод, в свою очередь, растет на дереве, он не растет на новогодней елке. Нужно время для его созревания, это целый процесс. Пожалуйста, обратите внимание на то, что плод очень важен. Не путайте плод и дар. Мы говорим сейчас о дарах Духа Святого, то, что мы можем принять единожды. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Другими словами, он отметил, что нет разницы между теми, к кому он пришел, и ними, так как то же самое произошло и в день Пятидесятницы. И далее написано, что его упрекали, его обрезанные собратья, в том, что он ходил к язычникам. И вот Петр говорит в Деяниях, 11 главе, 15 стихе, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Здесь не упоминаются языки пламени или несущийся ветер, но то, что определяло этот опыт, все говорили на иных языках. Поэтому я говорю и знаю, что не может возникнуть вопросов относительно моих слов. Это была та печать, которую получили апостолы и которую приняли у других. Они больше никогда не просили ни о какой другой печати. И мне не удалось найти иной печати, которая бы предлагалась в Новом Завете. Теперь я знаю, и даже лучше, чем большинство из вас, что говорение на иных языках считается странным. Ортодоксы и некоторые другие люди называют это демоническим. Помню, было одно евангелистское движение, которое переходило на другую сторону улицы из-за того, что я говорил на языках. Но я простил их. И я не поддерживаю и не разделяю их мнение. Иногда Бог в начале опыта помещает что-то, что является камнем преткновения. Если вы недостаточно серьезны, то будете отстранены. Люди говорят на языке, который никогда не изучали. Они становятся взволнованными, а некоторые люди ведут себя оскорбительно. Я хочу предложить идею о том, что мы, как люди англосаксонско-европейского происхождения, имеем некорректную картину того, что такое христианство. То, что мы о нем думаем, очень облагорожено. Войдя в церковь, нельзя громко разговаривать. Люди стоят или сидят и поют гимны. Ничто их не волнует. Я вырос в таком представлении о христианстве. Я посещал церковь где-то 8 раз в неделю на протяжении многих лет. У меня большой опыт, но это не соответствует Библии и Новому Завету. Видите ли, многие из нас страдают, потому что мы недостаточно свободны, чтобы принять то, что Бог делает в нас. Мы читаем о библейских людях, которые кричали, шумели, стонали, хлопали в ладоши, танцевали, пели, были очень взволнованы, но тот, кто давал им эту радость, был Дух Святой. Помните, как Руфь, я назвал это в самом начале, «Пусть наш Бог наполнит нас миром, радостью, вере, чтобы мы могли изобиловать надеждой в силе Духа Святого». Что же позволяет нам уповать в надежде? Что? Сила Духа Святого. Сколько из вас переживают это и открыты для этого? Сколько из вас изобилуют надеждой? Кто из вас взволнован об Иисусе? Сколько из вас постоянно говорят о Нем и не могут молчать? Такими мы должны быть. А все это облагороженное состояние и церемониальность не имеют ничего общего с Новым Заветом. Я приведу несколько примеров и продолжу. Есть два пути, как происходит крещение Святым Духом, исходя из Нового Завета. Первый, прямо с небес, он сходит на людей. Так произошло в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Второй — через возложение рук. Данный метод описан в книге «Деяний святых апостолов» в 8 главе, с 14 по 19 стих. Действие происходит в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Эти люди услышали Евангелие от Филиппа, они поверили и были крещены. Так написано ранее в этой главе. Они были спасены, но они еще не получили Святого Духа. Апостолы не были удовлетворены. Они не были довольны, что эти люди спасены. Они хотели для них большего. 16 стих. «Ибо он не сходил еще ни на одного из них». Обратите внимание на слово «сходить». А только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. В данном случае служение Духа Святого произошло через возложение рук верующих людей. В следующей главе описано, как Савл из Тарса находился в Дамаске, и были посланы к нему ученики, возложившие руки на него, помолились, чтобы он мог быть исцелен и получил Святого Духа. Павел получил Духа Святого, опять же, через возложение рук. Итак, Павел принял Святого Духа через возложение рук Анании. Следующий случай с подобной ситуацией описан в Деяниях 19 главе. Павел приходит в Ефес и находит каких-то учеников. Когда он спросил, приняли ли они Святого Духа, выяснилось, что они даже и не слышали о Святом Духе. И так он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя, и сказал: это было нормально в прошлом, но сейчас вам нужно креститься в веру и в Иисуса. Они крестились в воде, а затем написано, что когда Павел возложил на них руки, на них сошел Дух Святой, они заговорили на иных языках и стали пророчествовать. Позвольте мне сказать вам, не останавливайтесь только на говорении иными языками. Это замечательно, но начинайте также и пророчествовать. Бог не жадный. Он позволит вам пережить это. Итак, каковы цели крещения в Святой Дух? Главнейшая цель — это принять сверхъестественную силу от Бога. И вот что об этом сказал Иисус в Деяниях 1 главе 8 стихе. Иисус уже собирался покинуть их, и это самое последнее, что Он говорит им. Это самые последние записанные слова Иисуса на земле. Он сказал им: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Греческое слово, переведенное здесь как «сила», — это «динамис», от которого произошло слово «динамит». Динамит — это то, что вызывает взрыв. И вы замечали, что когда Дух Святой исходит, то это вызывает взрыв. Многие люди говорят, что они получили силу после того, как Иисус воскрес из мертвых. Но это не точно. Иисус воскрес из мертвых за 50 дней до этого, но никто в Иерусалиме об этом не слышал. Но когда пришел Святой Дух, весь Иерусалим узнал об этом за несколько часов. Вот это динамит. Вот это был взрыв. Многие люди не приветствуют взрывов. О них пугают. Но если речь идет о Святом Духе, то я говорю, пусть взрываются. Пусть они делают все, что хотят. Как говорят некоторые, не может быть вреда от блеска и света. Но если Бог хочет, чтобы я занимался именно этим, то я буду делать с удовольствием. Но пока что Он не ведет меня в этом направлении. Итак, что же они приняли? Силу, чтобы быть свидетелями. Сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Понимаете, послание Евангелия является сверхъестественным. Это не просто летопись естественных событий. Это что-то совершенно сверхъестественное. Иисус умер, Он был погребен, воскрес из мертвых и вознесся на небо. Это сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественных событиях, то вам нужна сверхъестественная сила. Обычной теологии будет недостаточно. Вам нужно принять силу, и люди распознают ее. Грешники иногда распознают ее даже лучше, чем христиане. Они понимают, когда действует сверхъестественная сила, и прислушиваются. Я замечал это в различных странах. Грешники могут распознавать присутствие сверхъестественной силы. Для них все четко и ясно. Это привлекает их внимание, и об этом говорил Иисус. «Примите силу, а затем станете мне свидетелями». А в послании к римлянам написано, Павел говорит о своем служении, и пишет, «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не сотворил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Святого». Итак, Павел говорит, единственное, о чем я буду говорить в своем служении, это о том, что сделал Святой Дух. Он даже не упоминает ничего другого. Он говорит, что Святой Дух с помощью сверхъестественной силы, с помощью знамений и чудес сделал язычников не евреев, не обращенных людей покорными. Я работал с язычниками во многих странах. И часто вспоминаю 5 лет, которые я провел в Восточной Африке. Я был там директором педагогического колледжа. Тогда амбициозность каждого африканца заключалась в том, чтобы получить образование. То есть я предоставлял то, чего они так сильно желали. Они поступали в колледж и были очень сговорчивыми и послушными, потому что им нужно было образование. И что бы ни говорили мы, миссионеры, они все делали. Я помню, как однажды собрал вместе всех студентов и сказал им, «Я хочу вам кое-что сказать. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы очень сговорчивы и послушны. Вы делаете все, о чем мы вас просим, потому что вы хотите получить образование. Но в голове у многих из вас стоит вопрос, на который вы не получили ответа». Так я привлек их внимание к себе. Я сказал, «Я не могу ответить вам на этот вопрос». Тогда все их внимание было приковано ко мне. Я сказал, «Вопрос в том, является ли Библия книгой для африканцев, в которую они могут верить, или же это религия для белых, которая не работает для африканцев?» Именно это и говорили им их старейшины. Затем я сказал им, «Послушайте, вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос, пока не переживете сверхъестественную силу Бога в своей собственной жизни. А когда это случится, то вы поймете, что это пришло не из Америки, не из Великобритании, а с небес». После этого я оставил их, но продолжал за них молиться. А через несколько месяцев произошло суверенное, сверхъестественное излияние Святого Духа на тех студентов. И все студенты в том колледже были крещены Святым Духом. До этого момента их нужно было убеждать молиться, но с того момента было тяжело удержать их от молитвы. Они до полуночи проводили в общежитии в молитвах, потому что получили сверхъестественную печать, сверхъестественное наполнение силой свыше. А мои друзья, белые миссионеры, имели такое отношение... Простите, что говорю об этом, но это правда. Африканцев можно поднять лишь на определенную высоту, и выше они не поднимутся. Я с ними не спорил, а просто проводил время с африканцами. И знаете, что произошло, когда сошел... Дух Святой. Миссионеры пришли посмотреть, что происходит. Они вдруг открыли для себя, что африканцы могут все ж таки подняться выше. Итак, это всего лишь пример. Тем молодым людям нужен был личный сверхъестественный опыт. Проповеди от человека с другой расы и другой культуры было недостаточно. Затем в течение следующих нескольких месяцев мы видели в тех молодых людях, а большинству из них не было и 25, проявление всех 9 даров Духа Святого. Я говорил евреям, среди которых мы живем. Мы, не евреи, такие как я, действительно должны извиниться перед вами, евреями, за то, что просили вас поверить в Евангелие, которое не было подкреплено ничем сверхъестественным, потому что Писание всегда указывало на то, что когда Бог посылает послание через особенного посланника, Он так или иначе подкрепляет это чем-то сверхъестественным. Это действительно цель крещения в Святой Дух. Привести нас в сферу сверхъестественного. Это единственная сфера, в которой Евангелие может провозглашаться наиболее эффективно. Давайте на мгновение заглянем во вторую главу послания к евреям. Это 3-4 стихи. Написано «То, как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по воле Его». Автор этого послания дает нам три причины, почему мы должны уделять внимание Евангелию. Во-первых, первым Евангелие провозглашал сам Иисус Господь наш. Во-вторых, оно было подтверждено живыми свидетелями жизни Иисуса. И в-третьих, Дух Святой дал сверхъестественное свидетельство этому посланию с помощью чудес, знамений и даров Святого Духа. Неверующие имеют право ожидать от церкви, что именно это мы и будем делать. Мы живем ниже уровня воли Божьей. Если мы представляем всего лишь интеллектуальное послание и цитируем несколько мест Писания. Некоторые люди спасутся, и это замечательно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. А теперь представлю вам еще одну причину для дара Святого Духа, вернее, для крещения Святым Духом. Об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 12 главе. 12 глава, 13 стих. Это один из немногих стихов Нового Завета, которые очень часто понимают неправильно. На самом деле он был неправильно переведен. Вот что я вам скажу. И он был переведен неправильно, потому что у переводчиков было предвзятое мнение по поводу того, что, по их мнению, хотел сказать Павел. Я хочу сказать, что изучал греческий с 10 лет, и я полностью убежден в правильности того, что я говорю. Если бы я не был уверен, я бы этого не говорил. Текст, который есть у меня, выглядит как большая часть всех переводов. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все мы напоены одним духом». Неправильным здесь является творительный падеж, потому что в греческом написано «в один дух крестились в одно тело». И больше нет в Новом Завете других мест, где говорится, что Дух Святой крестит людей. Люди крестятся в Святой Дух, а не Святой Дух крестит их. Мы рождаемся от Святого Духа. Именно благодаря этому мы становимся частью тела. Основной акцент в этом стихе стоит на слове «один». То есть Павел хочет сказать тем самым, что цель крещения — это принести единство в тело. «Ибо все мы в один дух крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Трижды он использует слово «один». Помните, я уже говорил вам ранее, что можно креститься в чем-то и во что-то. Когда вы креститесь, то креститесь в чем-то и во что-то. Но в случаях с Иоанновым крещением и с христианским крещением люди уже были в том, во что они крестились. Ну, например, Иоанново крещение — это крещение покаяния, но он не крестил людей, которые еще не покаялись. То есть Иоанново крещение не производило покаяния. Это было признанием того, что они уже покаялись. Что касается христианского крещения, люди крестились в воде во Христа. Но когда мы крестимся, Мы уже во Христе, иначе мы бы не имели права креститься. То есть водное крещение не делает нас во Христе. Оно ставит печать на том, что мы уже есть во Христе. Здесь все то же самое. В одном духе мы все крестились в одно тело. И дело не в том, что мы еще не были в теле, а это печать того, что мы уже в теле. Итак, в каждом случае крещение в чем-то и во что-то, в чем-то это всегда среда. В Иоанновом крещении это вода. В христианском крещении это вода, а в Духе Святом это сам Дух Святой. А то, во что мы крестимся, это то, в чем мы уже находимся. Но крещение — это как отметка того, что мы уже находимся в этом, в покаянии, во Христе, в одном теле. Но что нам нужно помнить? И это одна из трагедий современной церкви. Крещение во Святой Дух задумано для того, чтобы принести единство в тело. Но, к сожалению, мы стали настолько плотскими, что вместо того, чтобы приходить к единству, мы часто используем его, чтобы приносить разделение. И за это всем нам нужно покаяться. Поэтому запомните, что крещение во Святой Дух задумано для того, чтобы вы поняли, что вы частичка одного тела, и что все истинные верующие любых деноминаций, рас и стран являются членами того же самого тела. Есть только один Святой Дух, и есть только одно тело. Такова была Божья цель. Но, к сожалению, как это часто бывает, мы неправильно обращались с этой целью. Возьмем, к примеру, причастие. Оно тоже было задумано для этой же цели. Подчеркнуть единство тела. Но что оно делает? Из-за нашей плотской природы оно разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И мы все должны взять на себя долю ответственности за это. Не пятидесятники за то, что были слишком критичны, а пятидесятники за то, что были слишком высокомерны. Опять же, у многих пятидесятников сложилось такое впечатление: «О, я очень хорошо это знаю. Вы спасаетесь, рождаетесь свыше, креститесь в воде, говорите на иных языках, и вы достигли уже всего». Нет, вы только начали. Это не конечная цель, а всего лишь вход. Но если вы считаете, что вход — это ваша конечная цель, то дальше вы никуда не продвинетесь. Некоторых из вас, пятидесятники, нужно немного подтолкнуть. Если вы пятидесятник, вы сейчас в зале, то я люблю вас. Я в долгу перед ними за свое спасение. Довольно долгое время я думал, что они правы во всем. Но затем понял, что у них тоже есть свои слабые стороны. Учитывая все это, мы должны понимать, что цель крещения Святым Духом — привести христиан в единство. Еще одна вещь, с которой нам нужно разобраться, — это физические проявления. Я считаю, что многие христиане живут, как я ее называю, закупоренной жизнью. Они не могут свободно выражать то, что Бог вложил в них, потому что у нас есть свой стандарт приличия. Вы говорите тихим голосом, вы не очень громко радуетесь, вы ровно сидите на своем стуле, вы встаете, стоите, затем садитесь, становитесь на колени и выходите из церкви. Я сам занимался этим многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Это имеет очень далекое отношение к новозаветному христианству. Это имеет очень далекое отношение к переживаниям, которые были у людей из Библии. Они были эмоциональными. Прочтите псалмы Давида. Он стонал, он плакал, он мочил свою постель слезами. Он был человеком сильных эмоций. Даже Иисус стонал, плакал, выражал свои чувства. Понимаете, никто не знает этого лучше меня. Я вырос в самом центре старых традиций. Если вы знаете что-либо о Британии, то я получил образование в Итоне и в Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня во Святой Дух. Я не знал, что это такое. Я не ходил в церковь. Это случилось, когда я был в армии. Я был настолько невежествен, что даже не знал, что нужно ходить в церковь. И я родился свыше и был крещен в армии посреди ночи. Но затем, когда я начал двигаться в церкви, то узнал, что люди не оставляют места для Бога. Я не суперэмоциональный человек, и думаю, что те из вас, кто хоть немного меня знает, уже заметили это. Но проблема в том, что мы угашаем наши эмоции. Мы не выражаем свободно то, что Бог сделал в нас. В воскресенье я собираюсь говорить о поклонении, поэтому если будете здесь, я разберу эту тему немного глубже. Но поклонение — это не просто произнесение слов. Поклонение — это отношение тела. Это когда мы склоняемся, падаем, хлопаем в ладоши, ликуем. Это библейское описание прославления и поклонения. Мы очень далеки от стандартов Библии. И одна из главных причин этого у нас, англосаксов, или кем-то мы еще являемся, это то, что мы не выражаем того, что Дух Святой вкладывает в нас. Мы угашаем Святого Духа. Мы подавляем Духа. Мы пытаемся вести себя прилично. Мы боимся быть слишком эмоциональными или слишком взволнованными. Да, я не суперэмоциональный человек, но я верю в подчинение Святому Духу. Я верю в выражение того, что Дух Святой вкладывает в меня. Приведу вам небольшой список людей, и затем мы продолжим. Есть люди, которые встречались с Богом. Авраам. Господь явился ему, и что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. А кто из вас сделал бы это? Лишь некоторые. Я всегда улыбаюсь, когда слушаю, как христиане поют этот гимн. «Принесите царскую корону и коронуйте его. Он Господь всего. Пусть ангелы падут ниц». Ну да, конечно, ангелы пусть упадут, а мы будем стоять. Мы слишком величественны для того, чтобы упасть. Затем был Израиль. Написано, что когда Господь принял их жертву и послал сверхъестественный огонь, они все пали на лицо свое и восклицали. В Библии написано, давайте воскликнем с радостью. Хочу сказать вам, что восклицать не значит громко петь. Я думаю, что мы поговорим об этом сегодня, но, возможно, затронем эту тему в воскресенье. Восклицание — это восклицание. Я уверен, что некоторые из вас ходят на футбольные матчи, да? Ну, рук можете не поднимать, может, вам и стыдно, но вы все равно на них ходите. А когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете и восклицаете. Почему? Потому что вы взволнованы. Если вас так волнует футбол, то почему бы не быть взволнованным из-за Иисуса и Святого Духа? Затем Иисус Навин. Он встретился с генералом армии Господа за пределами Иерихона. И там он упал на лицо свое. Забегая вперед, скажу, что большинство великих мужей Божьих в Библии падали на свое лицо перед Богом хотя бы раз. Затем Бог сказал ему, «Сними свою обувь, потому что ты стоишь на святой земле». Вы когда-нибудь были в таком месте, где вам нужно было снимать обувь? Мы были. Бог двигался на конференции, которую мы проводили в Иерусалиме 2 года назад. Без каких-либо указаний люди потихоньку начали снимать свою обувь, потому что они знали, что находятся в святом месте. Когда огонь Божий, Божие присутствие, Его слава приходили в храм, написано, что священники падали на свое лицо, они не могли стоять. Мне нравится читать книгу Иеремии, потому что он, в конце концов, был уважаемым пророком. Он очень многое написал в Библии, почти больше всех остальных. И вот в 23 главе написано о пророках, то есть о лжепророках. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такой была реакция Иеремии на святость Господа. Он пишет, «Кости мои сотрясаются». Ваши кости не могут трястись так, чтобы не тряслось все ваше тело. Так не бывает. Он пишет, «Я как пьяный из-за святости Господа». Вы когда-нибудь ощущали святость Господа таким образом, что она влияла на ваше физическое тело? Видите, многие из нас живут на очень низком уровне. Апостолы. В день Пятидесятницы сошел на них Святой Дух, и они все вели себя очень пристойно. Нет! В точности до наоборот. Они вели себя очень странно и непристойно. Они все одновременно говорили на незнакомых языках. А знаете, что сказали неверующие? Что они были пьяными. А вас когда-нибудь такое говорили, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн. Он встретился с Иисусом в своем видении и упал на землю, как мертвый. Его сокрушила сила. Я не буду рассказывать вам о других, потому что хочу перейти к самому важному, и наше время уже подходит к концу. Все как обычно, впрочем. 7 требований к получению Святого Духа. И расскажу, их вам, они очень короткие. Первое — это покаяться. Деяние, вторая глава — покайтесь и креститесь. Второе — креститься. Креститесь, и вы получите Святого Духа. Третье — нужно жаждать. Иисус сказал, кто жаждет, приди ко мне и пей. Четвертое, нужно прийти к Иисусу. Он единственный, кто крестит во Святой Дух, поэтому если вы хотите креститься, то придите к тому, кто крестит. Пятое, вам нужно попросить. Иисус сказал, если вы, будучи злы, можете давать добрые дары своим детям, то насколько больше ваш Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто попросит Его. Многие христиане говорят, ну, если Бог хочет, чтобы у меня был Святой Дух, то Он сам даст мне его, и мне даже просить не нужно об этом. Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он говорит, что ваш Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто попросит. Затем вам нужно принять. Принятие сравнивается с питьем. И последнее, для некоторых это довольно сложно, но вам нужно подчинить неуправляемый член вашего тела, член, который вы не можете контролировать, это язык. Контроль вашего языка с помощью Святого Духа — это Божье доказательство того, что Он пришел, чтобы взять контроль. А вы знаете, что в Библии язык называется «моей славой». Это есть не во всех переводах, но в 15-м псалме написано, что «я буду славить Бога моей славой». Ваш язык — слава. А почему? Для чего вам дан язык? Для одной высокой цели, чтобы прославлять Бога. И любое использование языка, которое не прославляет Бога, — это неправильное использование. Но когда приходит Дух Святой и берет контроль над вашим языком, все, что вы будете говорить и делать, будет прославлять Бога. Именно тогда вы впервые в жизни будете использовать свой язык по предназначению. Итак, мы подходим к концу моего небольшого толкования, но я уверен, что здесь, несомненно, есть те, кто жаждут. Ну, надеюсь на это. Если это не так, то мне очень жаль. Хочу вам очень просто рассказать, как вы можете получить этот опыт здесь и сейчас. Я хочу зачитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. Он сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева или из живота потекут реки воды живой». Он сказал это о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Дух Святой не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он оказался одесную Отца, то излил Святого Духа. Это очень простые условия. Некоторым из них вы должны были соответствовать, но не смогли. Может, вы не были крещены, а может, вы не просили. Я не был крещен и даже ничего не знал о крещении. Я не просил, но Бог наполнил меня Святым Духом. У меня появились странные ощущения в животе, и я подумал, что это? И ко мне пришел ответ, что мой разум говорит на иных языках, и я подумал, а какое отношение это имеет к иным языкам? Затем я громко обратился к Богу в пустой комнате. «Боже, если ты хочешь, чтобы я заговорил на иных языках, то я готов к этому». Эти ощущения поднялись в моей груди, прошли через мое горло, мой язык начал двигаться, я не мог его контролировать. Следующее, что я заметил, это то, что я говорил на языке, похожем на китайский. Я не просил и не был крещен. Но позже, можете мне поверить, я был крещен в воде. Но есть определенные условия, если кто-то жаждет. Иисус говорит, «Приди ко мне и пей, а затем из твоего живота потекут реки». Невероятные изменения. Вы приходите как жаждущий человек, а становитесь каналом воды живой. Как это происходит? В результате крещения во Святой Дух. Есть только один, кто крестит, поэтому придите к нему, чтобы получить крещение. Вам нужно пить. Именно здесь у религиозных людей возникает проблема. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом, и никто никогда не получал крещение во Святой Дух с закрытым ртом. Вы пьете, открыв рот и приняв что-то вовнутрь. Вы принимаете не воду, а сверхъестественную силу Божью. Я не видел, чтобы тот, кто это сделал, не получил. Не припомню ни одного случая. Я даже видел, как Святого Духа принимали одновременно 3000 человек, но они пили. А после питья наступает переливание через край. «Помните, от избытка сердца говорят уста». Именно здесь вам нужно иметь веру, потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вам нужно говорить те слова, которые будет давать вам Дух Святой. Ведь это шаг веры. А без веры невозможно угодить Богу.